Может, мне к ней присвататься? Для сына, а? Волкодав усмехнулся углом рта. Присвататься-то можно. Только не начала бы она вам с ним какие приемы показывать. Вот это уже точно была семейная шутка, и Аптахар захохотал во все горло. «Мы с Артан», — переставая улыбаться, сказал Волкодав, — «тут все думали, как оградить госпожу, если вправду полезут. Ты бы к витязям с этим», — посоветовал один из сигванов. «Мы что, не больно нас спрашивали?» «На витязей надежда, как на синий лед», — вздохнул Вен. «Вот что. Мы с ней наверху холма старое святилище нашли. Стены каменные. Как раз вон в той стороне. Эртан своих вельхов там обещала устроить. Если ночью кто зашумит, я к Несинку за руку цап и сразу туда. А мы прикроем», — кивнул Аптахар. «Я стрельцов выставлю». «Еще», — сказал Волкодав. «При государыне служанки, нянька и лекарь, и она их не бросит. Одних девок семеро, а нас телохранителей трое. Если по совести, в основном за этим он к Аптахару и шел. Саму по себе к Несинку он и в одиночку выдернул бы из-под носа у каких угодно убийц. И уволок в такую чащу, что там его даже местные уроженцы никогда не сыскали бы без собак. А с собаками и подавно. Но стоило представить себе несчастных девчонок, оставленных посреди леса на потеху лютым насильникам, испуганно и бестолково мечущихся, гибнущих. Волкодав посмотрел, как разглаживали усы широкоплечие красавцы-сигваны, как они нетерпеливо ерзали на своих местах у костра и понял, что зашел с нужного конца. Служанки у государыни были все, как на подбор, пригожие, быстроглазые и смешливые. Ясное дело, молодые воины все время искали случая подмигнуть девушкам, перекинуться шуткой, а если повезет, так и чмокнуть какую-нибудь в румяную щеку. Но до сих пор подобное, если и происходило, то разве что у лесного ручья или в укромном уголке ключинского тына. О том, чтобы ночь напролет торчать у шатра к Несинке и болтать со служанками на глазах у бдительной бабки, не могло быть и речи. Зато теперь попробуй, кто прогони, старший телохранитель позволил. Волкодав вернулся к походному жилищу своей госпожи и, наказав Лихославу разбудить себя на закате, забрался под повозку, закутался в теплый плащ и немедленно уснул. Густой мягкий мех грел и ласкал тело. Случись надобность, Волкодав точно так же спал бы, хоть голым. Жизнь его к чему только не приучила. Но если была возможность, Вен предпочитал спать по-человечески, в тепле и уюте. Он уже задремал, когда под повозку бесшумно влетел мышь. Покрутившись, ушастый зверек повис кверху лапками на каком-то выступе днища. Спать ему не хотелось, но всякому, кто надумает обижать Волкодава, придется сперва иметь дело с ним. Вен проснулся, когда око богов коснулось туманного горизонта, готовясь уйти за каиранские топи, за едва видимые вдали острова. Лихослав и Лихобор шепотом спорили возле повозки, обсуждая, пора будить наставника или пускай еще немного поспит. Мышь приподнимал голову и раздраженно шипел на обоих. Волкодав вылез наружу и стряхнул с одежды травинки. Зверек тотчас вспорхнул ему на плечо. Без мехового плаща сразу показалось холодно. Волкодав пошел в обход становища, отмечая про себя, что многие на всякий случай обвели свои палатки охранительными кругами. Тилор, наверное, сейчас же объяснил бы ему и всем любопытным, почему люди самых разных вер так единодушно полагались на оберегающую силу круга. «Очень могло быть, — сказал себе Волкодав, — что, выслушав объяснение, народы проявили бы не меньшее единодушие, сговорившись намылить шею ученым. Как бы то ни было, сальвенны чертили круги ножами, сигваны выкладывали их камешками, а вельхи — веревками из конского волоса, и разница на этом кончалась. Пока еще не стемнело, в круге оставляли проход. Когда все угомонятся и отправятся спать, проходы замкнут. И это тоже все делали одинаково, так что Тилорн, почем знать, возможно, не сильно и ошибался. Лагерь раскинулся на лесистом каменном взлобке привольно и беспечно. Люди поставили палатки кому где больше полюбилось. Плохо. Очень плохо. Волкодав еще раз посмотрел на солнце, почти уже канувшее в болото, и твердо решил про себя. Быть беде. Он не родился ясновидцем и события предугадывать не умел. Но нюх на опасность, присущий травленным зверям и битым каторжникам, его еще ни разу не подводил. Когда он вернулся к шатру Кнесинки, там было людно. Сигванские стражники держали слово. Добрый десяток плечистых, светловолосых молодцов уже вовсю развлекал служанок, пуще прежнего похорошевших от неожиданного мужского внимания. Возле входа сидел на своем кожаном ящике лекарь Иллат, казавшийся еще дородней из-за меховой безрукавки. Халисунец с многозначительным видом осматривал руку долговязого сигвана с лицом, сплошь облепленным веснушками. Рука была крепкая, весьма мускулистая, и если волкодав еще не ослеп, совершенно здоровая. Так что ощупывание якобы больного места происходило в основном ради сальвенской девушки, трепетно ожидавшей, чтобы лекарь вынес приговор ее новому другу. Девушку звали Варея, и все сходились на том, что госпожа подыщет ей хорошего мужа, может быть, даже не совсем из простых. Уж верно, какого-нибудь купца или молодого ремесленника, рано ставшего мастером. Варея, любимица Кнесинки, была удивительно похожа на нее и лицом, и статью. Вот и теперь она облачилась ради дорогих гостей в красивое платье, которое со своего плеча подарила ей государыня. А задумают шить Кнесинке новый наряд, станут примерять его на Варею, чтобы госпожу лишний раз не беспокоить. Сама Елень Глуздовна вдвоем с Эртан расположилась у костра. Кнесинка и воительница играли в ножички. И волкодав обратил внимание, Эртан, судя по ее лицу, выигрывала далеко не с таким перевесом, какого ожидала вначале. Сердилась и Кнесинка, ей все казалось, как будто соперница поддается. Обе девушки сидели прямо на земле, по-вельхски поджав скрещенные ноги. Старая нянька, конечно, не могла пережить подобного безобразия и стояла над душой у дитятка с войлочной подушкой, уговаривая поберечься. Кнесинка, завидовавшая отменной закалке Эртан, упрямо отмахивалась. — Ну вот и добро, — сказал себе волкодав. — Все весело, никто друг на дружку пустых страхов не навевает. Но случись нехорошее, всякий знает, что делать.
Мышь слетел с его плеча, хотел сесть на руку Кнесинки, но убоялся собственной дерзости и вспорхнул, только прикоснувшись шелковистым крылом. Кнесинка не вздрогнула, просто подняла глаза и посмотрела на телохранителя.
«Государыня», — опускаясь рядом на корточки, тихо сказал волкодав, — «прошу тебя, станешь ложиться, не раздевайся. И еще сделай милость, кольчугу под свиту надень».
Елень Глуздовна нахмурилась и раскрыла рот возражать, но на помощь подоспела Иртан. «Надевай прямо сейчас, Банриона. Потом хвастаться станешь, из кольчуги, мол, днем и ночью не вылезала, даже спала в ней».
Кнесинка молча поднялась и скрылась
за дверной занавеской. Хайгал немедленно водворила подушку на то место, где она только что сидела, и поспешила следом за хозяйкой.
— Ты бы тоже, — обращаясь к Эртан, посоветовал волкодав, — кольчугу. — Мало ли. Воительница вскинула голову и в упор, почти враждебно посмотрела на Венна. «Я никогда не надеваю броню», — выговорила она раздельно.
Волкодав на своем веку повидал всякого, в том числе воинов, презиравших доспехи, и даже таких, что шли в бой в первозданной наготе, любимой богами. Он не стал спорить с Эртан, полагая, что это все равно бесполезно. Только пожал плечами и буркнул. Была охота от случайной стрелы. Эртан вдруг цепко ухватила его за плечо, и он отметил про себя, какие сильные у нее руки. Серые глаза сделались беспощадными, губы свело в одну черту. «Ты что думаешь, я такая уж девочка? Вроде...» Она мотнула головой в сторону шатра, где скрылась Кнесинка. «Мне 28 лет, волкодав. Я была в битве у трех холмов и видела, как умирал мой жених. Он умер у меня на руках. Он ждет меня там, чтобы вместе пойти к трехрогому на остров Ойлен-Уль. Там у него нет времени. Но каково мне? Случайная стрела! Ха! Да я того, кто б ее выпустил, загодя расцелую!» Из фиолетовых сумерек, сопровождаемый Канаоном и Плишкой, возник Лучезар.
«Это что еще за посиделки?» Сейчас же напустился он на молодежь. «Сестры моей служанок лапать взялись! Так-то здесь честь Кнесову берегут! А ну! Духу чтоб вашего!»
Парни смутились, стали оглядываться на волкодава. Вен ни под каким видом не собирался их отпускать. Он успел подумать, что окончательной шибки видно уже не минуть, а чего доброго и драки с двоими громилами. Но тут со своего кожаного ящика подал голос Иллад. «Во имя лунного неба не шумел бы ты, Лучезар!» — досадливо поморщился Халисунец. «Госпожа Кнесинка радовалась на них, глядя. Она сама им разрешила прийти». Это было истинной правдой. Мудрый Иллад умолчал лишь о том, что разрешение молодцам выхлопотал волкодав. Лекарь, пользовавший отца и мать государыни, мог не страшиться боярской немилости, равно как и кулаков Лучезаровых приближенных. — Правильно, — выходя из шатра, сказала Кнесинка Елень, — я позволила. Пускай мои девушки повеселятся. Она вправду надела кольчугу под свиту, так что броня была незаметна. Волкодав и тот догадался о ней только по чуть стесненным движением Кнесинки. Нацепив на себя четверть пуда железа, человек все же двигается иначе.
— А, вот как! — протянул левый. — Ну, пускай веселятся. — Спокойной ночи, сестра!
И боярин ушел обратно в густевшую темноту. А волкодав остался раздумывать, не было ли в его словах какого скрытого смысла. Постепенно смерклось совсем, и в небе высыпали звезды. Было как раз новолуние, ночь обещала быть темной. Волкодав бродил вокруг шатра Кнесинки, кутаясь в плащ. После заката поднялся ветер. Не особенно сильный, он, тем не менее, запускал ледяные щупальца под одежду, и сидеть на одном месте было попросту холодно. Проводив счастливых и взволнованных девушек спать, молодые сигваны, как и было уговорено, не пошли прочь. Они жгли костер, варили в котелке резаные яблоки с медом и переговаривались в полголоса, чтобы не разбудить госпожу. Их был там целый десяток, и волкодав временами отлучался на каменистый бугор, чтобы посмотреть на болото. Человек с обычным зрением вряд ли распознал бы в той стороне землю от неба. Волкодав различал воду, границу качавшихся и шуршавших на ветру камышей и плавучие острова. Мышь носился где-то со своими сородичами, еще не впавшими в спячку. Венну было без него слегка неуютно. Он долго стоял, слушая шорох и посвист ветра, потом вернулся к костру. Когда же он снова выбрался на бугор, то посмотрел вдаль и увидел, что плавучих островов сделалось больше. И они передвинулись, приблизившись к берегу, между тем, как ветер отчетливо тянул от берега прочь. Волкодав едва успел осознать это, как на плечо ему с истошными криками свалился мышь. Вцепившись в замшу плаща, черный зверек принялся щелкать зубами, шипеть и тревожно взмахивать крыльями, точно так, как весной на лесной дороге перед нападением шайки жадобы.